недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава» сегодня посвящена главе Ваишев. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Ведущий Моше Адмони и Гилад Шадмон. Это глава Ваишев. «И поселился Ваишев Яаков в Кнаане, земле проживания отца его. Йосеф, сын Яакова, пасет скот со своими старшими братьями, а худые слухи о своих братьях он доносит до отца. Яаков любит Йосефа более всех сыновей своих, ведь он сын старости его, и сделал он ему разноцветную рубашку. Но братья испытывают ненависть к нему, видя, что отец любит его больше всех. Однажды Йосефу снится сон, о котором он рассказывает братьям, но те еще сильнее начинают ненавидеть его. Братья Йосефа отправляются в Шхем пасти овец отца своего. Яаков посылает туда Йосефа посмотреть, здоровы ли братья, принести ему ответ. Йосеф не находит братьев, но встречает человек, который сообщает ему, что они двинулись из Шхема в Дотан. Братья, увидев его еще издали, замышляют убить его. Но старший брат Реувен побеспокоился о том, чтобы спасти его. Сняв с него его разноцветную рубашку, они бросают его в яму, но когда мимо проходят мидьянские купцы, братья продают им Йосефа. Реувен, вернувшись к яме, обнаруживает, что она пуста, и с горя раздирает свои одежды. Братья тем временем обмакивают в кровь козленка разноцветную рубашку Йосефа и посылают Яакову. Никто не может утешить Яакова в постигшем его горе. Медианитяне продают Йосефа Потифару, начальнику телохранителей фараона, который проявляет расположение к нему, и было благословение Творца на всем в доме ради Йосефа. Жена Потифара домогается Йосефа, но тот убегает от нее, и она в отместку наговаривает на нее, что это он домогался ее. Йосефа бросают в тюрьму, но Творец дарует ему благоволение в глазах начальника тюрьмы, и тот отдает в распоряжение Йосефа всех узников. Виночерпия и пекаря фараона за провинность перед их господином тоже заключают в тюрьму. Йосефа представляют к ним. Каждому из них снится сон. Они рассказывают свои сны Йосефу, и он истолковывает каждому, говоря, что через 3 дня начальник виночерпия уже будет на своем месте во дворе фараона, а начальника пекарей повесят. И Йосеф просит у начальника виночерпиев рассказать о его злоключениях фараону, но начальник виночерпиев даже не вспоминает о нем, позабыл рассказать это фараону. Рав Лайтман, драма, настоящая драма.
Об этом сказано много.
Очень большое усилие надо вернуть к тому, чтобы мы поняли, о чем здесь на самом деле говорится.
Если мы обращаемся к главе через науку Каббала, через науку истины, то, что называется, через учение света, то она должна осветить и наш путь, потому что действие отцов — это признак для сыновей. И то, что мы изучаем здесь, Тора рассказывает о душе, о внутреннем мире человека, что все мы вместе, и каждый из нас развиваемся. И мы изучаем в каждой главе, что это внутреннее развитие в самом человеке. И после того, как человек раскрывает свою первую силу, называемую Авраам, когда вследствие большой запутанности и состояния Вавилонской башни, когда балаган и напряжение, и тьма в жизни, когда он начинает спрашивать, что это за жизнь, почему так дорого обходится она нам, наслаждаясь ли я в ней и так далее, он находит путь Авраама, что на самом деле нет никакого оправдания жизни в этом мире, и не в этом было намерение Творца и природы создать его, но чтобы именно из этой жизни и основываясь на ней, выстроить себя как самостоятельного, но на всю величину Творца, и стать человеком, Адам, подобным Творцу. И это то особое состояние, в котором мы находимся. И если у человека есть такое желание, с одной стороны, а с другой стороны, если он пришел в кругооборот, он приходит на уровень, становясь как Творцом. И это называется уровнем человек, Адам. И Тора объясняет нам, как мы это делаем, когда вначале раскрывается в нем сила Авраама, сила Ицхака. Это две противоположные силы, поэтому Авраам должен был связать Ицхака и принести его якобы в жертву, то есть исправить левую линию по сравнению с правой, которую представляет собой Авраам. То есть Авраам — это хесед, милость, а Ицхак — гвура, преодоление. Две противоположные линии, невозможно продвигаться с их помощью, и иначе как связав их правильно между собой и достигнув с их помощью средней линии. То есть как положительные, так и отрицательные силы не имеют ничего положительного или отрицательного, но обе они должны присутствовать, поскольку жизнь может находиться только между двумя этими противоположными силами. И поэтому приходит Яков, который называется избранным среди праотцев, который объединяет эти две линии. И из них, от него и далее, выходит то, что называется домом Иакова. Не домом Авраама, не домом Ицхака, хотя это силы основные в природе, но Иаков — это уже тот, кто объединяет их вместе. И так человек продвигается. В развитии средней линии в нас, как развить в нас силу добра и силу зла, вроде бы силу зла, поскольку одно находится против другого, и необходимы обе эти силы, необходим как фараон, так и творец, как Аман, так и Мордехай, и нет зла в мире. Но все зло, которое раскрывается, оно раскрывается только потому, что мы не способны раскрыть противоположность ему силу добра и уравновесить его. Поэтому мы чувствуем себя плохо. Но, по сути дела, решение всегда проявить по отношению к левой силе силу правой линии и найти корень Творца, от которого исходят все эти силы, как правая, так и левая. И это то, что происходит у нас здесь. После того, как Яков развивается, в нем раскрываются всевозможные дополнительные силы, которые называются сыновьями Яакова. Это все его сыновья от Реувена и до Йосефа. Йосеф является последней силой, сила Исода, основы всех этих сферот, связывающая их со сферой Малхут. То есть реализацией Яакова, выполнением его работы, когда он стоит во главе всего этого подхода, уравновесить все силы природы в интегральном виде, как мы говорим, и правильно пользоваться ими, это является подходом Яакова. И материальная реализация, назовем ее материальной, то есть и в духовном это материальное, но реализация их называется Йосеф. Поэтому называется Йосеф праведник. И сказано «праведник — основа мира, исуд мира». То есть это та основа, в которой производятся исправления, такие как обрезание, подворачивание и так далее. Там производится исправление и пользуется для того, чтобы исправить мир. Поэтому сказано «праведник — основа мира, и Йосеф — это праведник». И, конечно же, Яков очень беспокоится о Йосефе, который является следствием всей его жизни. Но братья относятся по отношению к правой и левой линии во всевозможных состояниях. И поэтому они все по своей природе против Йосефа, потому что он говорит, «Я должен объединить всех вас. Я видел во сне, что вы поклоняетесь мне, и вы так-то и так-то». И они не понимают, как может такое быть, чтобы малая сила, которая родилась после всех предшествующих ей сил, она может управлять и определять, и править. И человек, который таким образом развивается, не понимает, как может быть, что после всех тех сил, которые мы раскрываем, огромных в мире, все эти миллиарды людей, которые встают друг на друга войной, находятся в конфликтах, как мы, евреи, которые представляем в конце собой дом Якова и в конечном счете силу Иосифа, как мы способны их привести к миру, к согласию и управлять ими. И они всегда предъявляют претензию, что евреи всегда обманывают весь мир, обводя его вокруг пальца. А мы просто не знаем этой методики, как прийти к равновесию всех сил. И весь мир представляет собой множество сил, и если уравновесить их, они приходят к покою, к хорошей, приятной жизни, поскольку им раскрывается высший свет, наполнение. И оно не ограничено. И это то, чему учится человек, когда проходит все эти внутренние процессы, каждый из нас, и мы приглашаем всех, кто хочет присоединиться к исправлению своей души. И то, что происходит, понятие здесь с братьями получает дополнительный эгоизм, дополнительную материю. И то, что они отправляются пасти в Шхем овец отца своего, а Иаков посылает туда Иосифа посмотреть, здоровы ли братья его. То есть эгоизм настолько растет в человеке, кроме самого Иосифа, все его свойства, настолько, что он не понимает, что возможно соединиться благодаря ему, что он, Иосиф, может быть определяющим. И поэтому эта внутренняя ссора, конфликт внутри человека приводит его к очень напряженному состоянию, прежде чем это состояние приходит к своему решению и завершению. Человек чувствует себя некомфортно, как обычно. Ну, скажем, как ученый, который находится в какой-то проблеме, пока он не решает ее, он находится в большом напряжении. А потом, о, как все хорошо, ему все становится понятным. И то, что они делают, как рассказано в Торе, они просто бросают его в яму. То есть приводит его к связи с Малхут.
Малхут — это земля.
Да, Малхут нам символизирует землю, земля. И поэтому весь эгоизм их и всех противостояния против Йосефа приводят к его реализации, к его продвижению, к реализации этого свойства. И тогда вся эта полосатая рубашка, это три линии, где Йосеф является собой среднюю линию. Эгоизм, который растет, это помощь, противоположность ему. И поэтому этот эгоизм помогает человеку продвигаться. Если человек находится в пути, все плохие состояния только добавляют в его продвижение, как помощь от противного. И поэтому я здесь не думаю, что стоит рассказывать о роли Реувена, как он связывает Йосефа с Яковом. Это тоже средняя линия, только начало линии.
То есть Реувен — это старший сын, первенец Якова.
Да. А Йосеф — младший, нижняя точка средней линии. И поэтому Йосеф передается фараону через этих торговцев. Он перемещается в Египет, то есть он не сходит все ниже в Малхут, пока не достигает Малхут фараона. То есть, когда остается в человеке малая искра, и в конце раскрывается ему большая сила эгоизма. Это называется Йосеф в Египте.
То есть Египет — это самое нижнее место, самые низменные желания.
Нет, я так не думаю. Это большие желания, которые дают человеку возможность преуспевать в мире, во всем, что есть в мире.
Как сказать?
и он как бы это сказать, человек чувствует хорошо себя в этих желаниях, и поэтому Йосеф, эта точка, чувствует, что он находится в тюрьме, в яме, это в тюрьме у фараона, которая давит на него без всякого оправдания, он не знает, откуда все это взялось. И мы сегодня тоже слышим в наши дни, что в каких-то там странах третьего мира берут людей, бросают в тюрьмы, и там они пропадают. И об этой жизни ничего им не известно. И тогда приходят к нему два ангела. Это сила. То, что называется начальник виночерпиев и начальник пекарей, это правая и левая линия. Правая линия — это начальник пекарей, а левая — начальник виночерпиев. Они олицетворяют нам те силы, которые взращивают Йосефа, чтобы увеличить его до уровня фараона. И тогда Йосеф понимает, и человек чувствует, что он должен идти здесь больше в левой линии. И поэтому он объясняет, что с ними произойдет, когда он будет идти в двух этих линиях. Он в одной линии в левой производит сокращение, а другую выбирает, и так он приближается к фараону. И также с женой Потифара он приближается к своей основной точке, к точке Исода, когда вместо того, чтобы связаться напрямую, произвести зевук с Малху, то он производит здесь исправление, когда производит сокращение на себя. И эта точка не погружается, она не находится под тяжестью всего желания получать, увеличивающегося эгоизма, а поднимается над ним. И поэтому он входит в темницу, в тюрьму, когда человек предпочитает войти в темницу по отношению к его жизни, к его желаниям, и чувствовать себя в кандалах по отношению к эгоизму, чем производить получение ради получения и отдаляться от духовного. Это символизирует его выбор здесь в рассказе с женой Потифара. То, что он выбрал не находиться с ней, то есть не связываться с намерением ради получения, а предпочесть находиться в темнице фараона, то есть чувствовать, что я нахожусь в состоянии зла. Но это истинное состояние по сравнению с сложным состоянием, когда мне все кажется хорошим. И так он достигает состояния, когда находится в беспомощности. Пока что временно, потому что эгоизм должен возрасти еще и пройти всевозможные процессы развития своего. Как мы видим, что мир развивается в течение 2000 лет со дня разрушения храма и до сегодняшнего дня, и необходимо ждать, пока мы не достигнем состояния, когда пришло уже сейчас время реализации. И то же самое там. Проходят годы, пока в конечном счете не приходит время, когда фараон нуждается, наш эгоизм начинает нуждаться в каком-то понятии, в каком-то направлении, и тогда они нуждаются в этой силе единства, силе Йосефа или силе евреев. И мы сегодня тоже должны видеть, что весь мир, который восстает против нас в претензии, это проявляется через наших соседей или через Организацию Объединенных Наций или через всевозможные правительства в Европе и повсюду в мире. Это, по сути дела, претензия к нам, что мы должны что-то сделать в мире. Им плохо. И в таком виде у них есть протест против нас. Вы виноваты во всем, что происходит в мире. Вы должны сделать то, что возложено на вас. Они не знают, что происходит, не знают, почему они себя так ведут. Но мы, поскольку знаем это, у нас есть учение, мы должны правильно истолковывать то, что происходит в мире, правильно просчитывать эту всю карту всех сил. Если бы мы сегодня вели себя верно, конечно же, мы бы спасли себя и весь мир.
Да, но здесь, в главе Ваешев, мы видим на протяжении всего Танаха, как здесь особенно братская ненависть. Это приводит к скатыванию, и пока они не объединятся, ничего не решается. Это существует до сего дня.
Нет братьев, которые не находились бы в ненависти.
Да, но ведь народ Израиля — это все сыновья Якова.
Это на самом деле очень естественно. Нам кажется это некрасивым. Как может быть сыновья Якова? Если уж говорить о материальном, то, по всей видимости, получили воспитание от отца и росли на коленях своего дедушки Ицхака. Авраам и Яков все были вместе. Как могло быть, что они получили такое воспитание, когда находятся в таких ссорах, и у Якова болит сердце, что они находятся во вражде между собой, не может что-то устроить для них, и даже настолько, что убивают брата, который всего лишь думает, говорит так. Но что тут такого? То есть рассказ высосан из пальца, но кажется несерьезным. Откуда здесь на самом деле убить, взять его полосатую рубашку, окунуть кровь, послать отцу? Что же вы делаете со стариком отцом? Что же вы делаете? Какая жестокость должна быть в них? То есть рассказ не очень-то оправдывает себя. Если говорить о людях святых, так нужно уж говорить до конца. А если мы говорим даже о преступниках и грубых людях, то тоже мы не видим это. Где такое было, это даже нелогично, но, конечно же, все истолкование Торы включает и простое истолкование. И это происходит в человеке. И человек, который пытается уравновесить эти силы в себе, они приходят к равновесию, но с помощью очень непростой внутренней борьбы.
Как привести к единству? Какое воспитание мы можем дать, чтобы над всеми этими силами, которые пробуждаются в них, организовать что-то над этими силами? Что мы можем сделать? Мы видим, я еще раз смотрю на танахическую историю, как на силы, действующие в нас самих. Все время неудача. Мы пытаемся, падаем.
Потому что мы не хотим идти по средней линии. Все ссоры, и также между всеми братьями существует вражда. Не обязательно по отношению к Йосефу. По отношению к Йосефу все находятся в едином мнении против него, но во всевозможных мнениях мира есть очень много таких расчетов. Каждый держит сакин за пазухой и ждет.
Да, но против Израиля все вместе.
Да, против Израиля уже все, потому что мы, как Йосеф, по отношению к нашим дорогим братьям, и мы должны понять, что так это будет продолжаться. Сейчас в самом ребенке и между детьми, между людьми это то же самое, только требует от нас интегрального воспитания. И то, что мы делаем в конечном счете, мы преподносим им методику исправления, как находиться в средней линии. Средняя линия является очень особой линией. И если мы в нашем мире хотим успокоить людей, что мы можем им сказать? Если я, скажем, правитель, глава правительства, да, президент, неважно. Что я хочу? Я хочу, по сути дела, чтобы мой народ был простым, не выделялся, когда нет у них больших желаний, нету вражды, когда все сидят, то, что называется, близкие к земле. И также все эти подходы восточной философии. Сиди, не выделяйся, думай об одной мысли, будь сосредоточен на чем-то одном, спокойно живи, тихо. То есть все работают так, что если есть эгоизм, нужно его успокоить. Уменьшить его, может быть, внутренним сопротивлением, с помощью всевозможных упражнений философии и подходов, с помощью религии и так далее. И на самом деле мы видим, что все религии хотят сделать из человека простого человека. Молись, живи себе, чувствуй себя хорошо, все над тобой — это высшая сила, ты должен поклоняться, молиться и прожить свою жизнь, какова она есть. И вследствие этого человек не растет. Желательно успокоить его. Это один подход. Или противоположный этому. Духовное. Вроде бы духовное. Ты прорываешься в мистику, во всевозможные течения New Age, или в какую-то экстрасенсорику. Но ты отрываешься от материи. Или же ты мал в материи, или над материей ты можешь быть большим, насколько ты хочешь, ты никому не мешаешь, поскольку все эти «духовные» в кавычках находятся над почвой. То есть ни те, ни другие не угрожают буржуазной жизни и правителям. И поэтому они заинтересованы в них и так их поддерживают. Но проблема в том, что приходит время соединить эти вещи вместе. Человек, который приходит в своем материальности к какому-то развитию, он начинает спрашивать материальном. О чем он начинает спрашивать? О духовном. Что есть у меня? Для чего я живу? И так далее, и так далее. И здесь необходимо соединить эти две линии. Как это сделать? И этого подхода нет ни в каком месте, кроме как в науке Каббала. И Тора, и наука Каббала представляет его внутреннюю суть, поэтому и называется истинным учением. Как раз говорит об этом. И здесь мы приходим к решению всего мира, который находится в состоянии, когда нужно соединить эти две линии в среднюю линию, линию Иакова, а затем уже Йосефа и Исраэля. То есть это уже в большом состоянии, гадлут. И только в наших руках находится решение. И это решение объединить эти две линии так, чтобы одна была под другой, но чтобы обе находились в гармонии. Это непростое состояние. И Тора все время рассказывает о том, как прийти к этому. Это и в рассказе с сыновьями Иакова, и также Йосеф, и дальше, и дальнейшее его развитие, и опускание в Египет.
Чтобы продолжить тему, вот сегодня в новостях мелькают первые капли новостей.
Что?
Начинаются санкции европейские против Израиля. Он хочет наложить на нас санкции. Давят на ядерное оружие, заставляют пустить Израиль из МАГАТЭ чиновников. Это мы видим примеры, как все эти страны против нас действуют. А вы объясняете. Зло, что раскрывается, для того, чтобы мы сами раскрыли благо, добро. Mm-hmm. Вопрос. Можете ли вы сказать нам, вот сейчас вы говорили о упорядочении сил, о средней линии, как мы в этой точке сейчас, когда мы видим, что вот сейчас зло может прийти к нам, как нам перевести себя в более лучшее состояние, какими шагами?
Я надеюсь, что мы поймем, что прежде всего это приходит, исходит от высшей силы, называемой «нет никого, кроме нее».
Это мы — это весь народ.
Да, мы весь народ. Мы должны всем народам прийти к реализации этой средней линии. И тогда мы будем по отношению ко всему миру, как тот же служитель, который зажигает весь светильник.
Что это за понимание? Нет никого, кроме него, быть средней линии.
Прежде всего, нам надо понять, что природа — это единая природа. Есть в этой природе и единая высшая сила, которую даже Эйнштейн хотел раскрыть. Единая сила, которая действует во всем, и как следствие ее всевозможные силы и законы, и все, что мы изучаем во всем, что человек видит и ощущает, и в чем находится. Есть у нас сеть сил. Эта сеть относится к одной силе, которая поддерживает ее. И если мы можем раскрыть эту силу, мы можем узнать обо всем. Как справиться с ней, как управлять собой, как прийти к самым хорошим состояниям, и каково наше предназначение, каково наше состояние в соответствии с общим планом, и к чему мы должны прийти. И поэтому мы не должны пугаться ни Организации Объединенных Наций, ни каких-то государств, их санкций, если мы находим эту силу. Потому что мы знаем, что это приходит как проекция всех наших недостатков, что мы должны почувствовать эти недостатки, проблемы и угрозы для того, чтобы продвинуться, чтобы быть еще более объединенными. Но давайте начнем объединяться. Давайте начнем, как говорит Тора, быть как один человек с единым сердцем. Если бы мы начали объединяться, мы бы видели совершенно иной мир. Совершенно иной. В этом нашем мире сейчас, полном ссор, ненависти, раскрылось бы совершенно иное. Раскрылось бы прекрасное отношение во много раз, чем больше, чем мы пытаемся сегодня создать. Сразу же народы мира относились бы к нам хорошо и ждали бы от нас. Ну, произведите объединение, потому что благодаря нашему единству, эта сила единства распространяется среди всех, и тогда весь кризис исчезает, и вся ненависть, и конкуренция, и проблема с религиями, угрозами, и с кризисом в экономике и во всем. Все бы успокоилось. И только от нас это зависит. И поэтому для меня эти признаки того, что приходят к нам сегодня, к народу Израиля, и большое давление, большие угрозы, это признаки того, что мы на самом деле находимся в очень важной исторической точке. Мы находимся в моменте принятия решения. Как мы продолжим двигаться дальше или в хорошем направлении к единству, что является концом, потому что мой дом назовется дом молитвы для всех народов, и стекутся к нему все народы, и все мы станем единым сплочением. И еще есть высказание у пророка Ишаяу. Или же мы будем продвигаться к той же цели, но путем страданий. Это Третья мировая война, и проблемы, и беды, и главным образом по отношению к нам, потому что мы должны исправить мир, и поэтому все давление и все беды будут извне, и то, что они будут страдать, это для того, чтобы мы в конечном счете пострадали, потому что мы являемся центром. Мы являемся той самой группой, которая вышла из Вавилона, которая когда-то произвела исправление только с собой, а теперь должна произвести исправление со всем миром и стать светом для народов. И поэтому, когда я чувствую, когда я слышу, что происходит в ООН, во всех государствах, в Европе, и то, что происходит вокруг нас, я не ищу облегчения, которое произойдет завтра. Облегчение произойдет, если мы начнем двигаться в правильном направлении, а иначе нет. И поэтому, когда ты говоришь, куда убежать, что делать с собой? Нет. Мы должны здесь и сейчас подойти к исправлению и сказать, что все зависит от нас, и только мы именно должны выстроить здесь центральную точку мира, из которой будет питаться весь мир.
Вы начали говорить о двух силах. Правая линия, левая линия, средняя линия относились к духовному состоянию всего мира. Что это за порядок, который должен навести среди этих двух сил народ Израиля и дать методику всему миру, методику средней линии?
Методика двух сил, когда одна сила — это наш эгоизм, который растет, или неважно, или у евреев, или у всего мира. Это называется фараоном. Это является общим эгоизмом. А с другой стороны, это сила света. Положительная сила, которая приходит и исправляет эгоизм. Есть две силы, и я должен произвести равновесие между ними. Уравновесить их означает, что вся плохая сила станет хорошей. Ангел смерти станет добрым ангелом. С помощью чего? С помощью того, что я притягиваю свет к нему. Это называется изучением Торы, когда я в правильном виде изучаю науку Каббала, поскольку она называется учением света. И тогда приходит свет, возвращающий к источнику. Но только тогда, когда я стремлюсь к единению. Потому что вся Тора дана в единстве людей. Когда они способны, желают, стремятся подняться над эгоизмом, который разделяет их. Как в состоянии у горы Синай. В чем был вопрос? Хотите ли вы стать как один человек с единым сердцем? Если да, пожалуйста, приходит свет, называемый Торой, и объединяет вас, и тогда раскрывается Творец, высшая сила. Если вы желаете этого, способны на это, если нет, тогда здесь место вашего погребения. И поэтому мы находимся здесь в состоянии истинном. Здесь мы должны сейчас произвести выбор, к чему мы идем, с кем мы.
То есть народ Израиля должен вызвать эту силу тем, что весь народ должен изучать науку Каббала?
Не науку Каббала, а науку обвинения, что и называется интегральным воспитанием. Как мы можем соединиться вместе, с помощью каких мероприятий, действий, с помощью каких программ по телевидению, в интернете, через все, что мы преподносим в виде примера, и только участвовать в том, о чем мы говорим, даже в таком пассивном виде. Послушай уроки, послушай недельные главы, беседы, еще посмотри все возможные вещи. Это все добавляет всем, и тогда в конечном счете мы благодаря этому создаем какую-то положительную внутреннюю силу в народе, и вокруг этого народ все больше и больше и больше сплотится, и тогда мы сможем достичь состояния, когда от нас эта сила распространится дальше по всему миру, всему человечеству, и тогда мы будем чувствовать, насколько вдруг все успокаивается, нас оставляет, затем начинает к нам приближаться в хорошем виде. Что вам сделать? Помочь только для того, чтобы получить через нас свет.
Мы сейчас перед праздником Хануки. И вот Каббала в том процессе, который рассказывается про Йосефа, то, что творится во всем мире, есть параллели?
Это именно то исправление, которое мы должны произвести. То есть в чем война? Эти слабые против сильных. Война ведь война духовная. Чтобы найти этот кувшинчик с маслом, это когда мы правильно, минимально объединяемся так, когда искры, которые находятся в каждом, в объединении раскроются как свеча. Или кувшинчиком с маслом. И с помощью него можно зажечь все свечи и подняться над этим миром. Это называется «восемь свечей». И таким образом мы должны себя вести сегодня, и это является очень хорошим символом Маковеев, которые в своем подходе были против всего мира, против большого эгоизма, протекционизма, автономии, отдаления, когда каждый за себя, и что же здесь поделаешь. В этом проблема. Проблема в том, что они не понимают, куда их ведет мир, к чему ведет. Они не знают. Ты видишь, как они говорят и что они делают. Все как маленькие дети, которые потеряли направление. Пока можно было управлять миром с помощью эгоизма в простом виде, деньги, сила. Они были большие, сильные, важные. Они управляли таким образом миром. А сегодня они не знают, что будет завтра. Совершенно потеряли связь того, что есть у них сила армии и сила денег. Они не могут управлять ими мир, они потеряли вожжи управления. И поэтому они кажутся сегодня настолько беспомощными. И здесь мы должны, насколько это только возможно, всеми нашими силами распространять это знание о науке Каббала. И она стояла у нас помощью во всех поколениях. И она исходит от Вавилона, когда было в точности такое же состояние, как сегодня. И поэтому мы должны произвести сегодня то же исправление. Исправление Авраама. Только Авраам был основой всех вер и верований. Потому что это было в то время. А сейчас, в наше время, мы должны пользоваться его силой еще большей, на более высокой ступени, чтобы поднять всех на духовный уровень. Там это было только для необходимости развития мира, а сейчас для исправления всего мира.
В Хануку мы говорим о чуде. Но здесь то, что вы говорите, это очень рациональный процесс.
Нет, чудо, что в единстве между людьми, в их объединении раскрывается высшая сила. Не то, что они просто так объединяются. И сегодня тоже всевозможные исследования массовые, когда мы тоже, когда объединяемся в соответствии с законами, о которых рассказывает нам наука Каббала, мы раскрываем, что есть в объединении между нами особое тепло, какая-то единая форма объединения, что и называется «как один человек с единым сердцем». И тогда в этом сердце, которое соединится из всех сердец, тогда там проявится особая сила, которая может нас поднять на более высокую ступень.
И это чудо или рациональный научный процесс, его можно исследовать.
Это, с одной стороны, рациональный процесс, потому что если мы объединяемся, мы становимся мы приходим к состоянию большей гармонии и соответствия природе, с одной стороны. Но с другой стороны, когда мы объединяемся, вдруг мы между нами раскрываем новую силу, дополнительную, которая не существует в нашем мире. И это результат объединения, и это сила, которая раскрывает нам все чувства и делает в нашем мире то, что невозможно сделать. На самом деле единство, на самом деле то, что я буду чувствовать весь мир как части своего тела. Настолько. Люди будут близки настолько, что будут просто части меня. Это чудо.
То есть это скачок на следующую ступень.
Да.
Но это каждый человек может сделать, как научный опыт, получит тот же самый результат. То есть это не чудо.
Конечно, но мы раскрываем его в действии. Но все-таки то, что называется «приложил усилия и нашел», это называется «найти кувшин с маслом».
И последний вопрос. Я на вот эти истории в Танахе, в Писании, Маковеи всегда... Под давлением происходит все, момент самый тяжелый, когда не хотят слушать ничего. Почему? Почему? В чем преимущество этих трудностей? Почему на нас такое давление постоянно? Когда говорят, вот полный тупик, и вдруг это раскрывается. Почему не сказать, у нас есть решение. Друзья, давайте вместе интегральное воспитание, наука Каббала.
Что, у тебя нету самого ответа? Тебе нужен весь мир, чтобы показать, что это невозможно. Потому что наш эгоизм — это помощь против него. И только с помощью давления мы готовы. И тоже не сразу. После многочисленных ударов, 10 ударов, тьмы, давления, внезапно мы готовы убежать от него, а иначе нет. Это проблема. Настолько этот эгоизм силен. Не то чтобы мы слабы. Потому что он силен, потому что он, этот эгоизм, помогает нам затем раскрыть все духовное, весь вечный мир. Когда мы сразу же, в момент, когда объединяемся, начинаем раскрывать и чувствовать, и тогда мы в этой жизни начинаем раскрывать высший мир. И это называется «свой мир увидишь при жизни своей». И я надеюсь, что мы придем к этому. И именно все эти давления, если мы их возьмем сейчас как сила, которая ведет, мы увидим, насколько это все работает для нас. Только нужно это правильно понять.
Сегодня мы начали историю о Йосефе разбирать, связали ее с состоянием всего мира, между народами и народом Израиля, закончили ханукальной историей. Большое спасибо, Раф Лайтман. У нас сегодня недельная глава Ваеше. Спасибо ведущим Гиладу и Може. Спасибо, дорогие зрители. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Всего доброго. Недельная глава. с участием Рава Лайтмана.